Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гостья сегодняшнего эфира – Дана Остап.
Дана Остап – винный энтузиаст. Живет в городе Чикаго, США. Важным жизненным достижением считает освоение новой профессии после иммиграции, а также двух языков – французского и английского. Увлечения, путешествия, история искусств, литература. Жизненный девиз – любопытство – двигатель прогресса.
Здравствуйте, меня зовут Дана, мне 33 года. Я родом из Молдовы и совсем недавно переехала из Франции в Соединенные Штаты, в Чикаго. Люблю вино всем сердцем.
Супер. Ну, на этом канале все любят вино всем сердцем, поэтому вы в хорошей компании. И нам есть что у вас поспрашивать. Ну, давайте начнем с наших традиционных вопросов, а потом поговорим и про Францию, и про Штаты, и, может быть, еще про что-то. А первый наш традиционный вопрос такой. Как вы вообще познакомились с вином? И как вы поняли, что это там, ну, что-то чуть большее, чем просто обычное увлечение?
Ну, с вином я знакома с самого своего детства, поскольку я из Молдовы, и как в любом уважающем себя хозяйстве у нас дома производилось вино каждую осень. И есть еще интересный... То есть я видела обрезку лозы дома, мы собирали виноград, весь процесс. Есть еще интересное у меня воспоминание, когда мне было лет 10, в середине осени бродило вино у нас во дворе дома, в огромной бочке, красное вино. И я, значит, видела, что папа что-то делает своим трезубцем, таким из дерева. Он все помешивает там. Потом на курсах, через много лет, я узнала, что это называется разбивание шапки. Подставила табурет туда, и надо было помешать. Мне максимум лет 10, не помню, когда это было. Но из-за этого давление, поражение было в самом процессе. Пробка от бочки вылетела. И весь двор заполнился вином, соседи в шоке, моя сестра быстро подскочила мне помочь. То есть это вот был мой первый контакт. Через много лет я узнала, что это разбивание шапки. Вот тогда мое любопытство такое мое. Я считаю, что это двигатель прогресса.
Ну, конечно, конечно.
Потом, много лет спустя, в студенчестве я работала в ресторане. И к нам часто приходили, устраивали нам тренинги от Пуркаж. Угу. И тогда я уже интересовалась тем сортами винограда, что температура подачи. Я внимательно слушала, меня это интересовало уже тогда. Дальше я работала в кофейне, и тогда я впервые услышала о том, что есть терруар, что это дает плодам. В том случае был кофе, не вино, но уже тогда мы тренировали свои олфактории, мы тренировали обоняние. То же самое встречалось и в вине. И потом я переехала во Францию.
Расскажите нам, зачем вы переехали во Францию? Это как-то было связано с вином или это была какая-то романтическая история?
Нет, там жила моя сестра, я приехала просто посмотреть город. Мне понравилось, я решила остаться. И это было в 2017 году.
Угу. И во Франции, насколько я понял, вы работали в... В каком-то винном заведении, правильно?
Нет, не сразу. Я работала в обычном ресторане, где продавалось вино. Но поскольку я сама любила вино, я поняла, что во Франции я не умею читать этикетки. Угу. Потому что на французских винах, которые не предназначены для экспорта, не написаны сорта винограда. Если ты француз, ты знаешь, что такое Шабли, Эрмитаж, Сент-Эмильон. Гран-крю, премьер-крю, что-то. Я ничего в этом не понимала. Я начала искать информацию, нашла самые базовые курсы. Хотела просто попробовать, ну, самые азы, знаете, узнать о вине. И потом втянулась. После базового курса я пошла на Wine Spirit Education Trust. Я взяла второй, проходила его онлайн. Втянулась и пошла на третий курс. Его тоже окончила. И вот, собственно, я любитель, но с довольно профессиональным уровнем курсов.
Угу. И потом вы как-то попали на работу в винный бар или винотеку, или куда? Вот именно в Париже, да?
Да.
Как это было и что это было?
Я целенаправленно искала место. Есть очень широкая винная карта. Работу кависта. Потому что даже после того, как я окончила курсы, в мире столько сортов винограда и апелласьон, которые обучение никогда не заканчивается. Мы всю жизнь учимся. Поэтому я нашла очень уютное место на Монмартре.
Угу.
Это был винный бар, один из четырех заведений. Начинали одни с одного.
То есть на весь Париж всего четыре винных бара?
Это была сеть на Монмартре.
Это я пытался пошутить.
Нет. Но правда, что во Франции не очень много иностранного вина. Я когда училась на курсах, приходилось подсуетиться, чтобы найти.
Ну, у нас в Испании то же самое. Мы когда организовываем дегустации для нашей школы, то у нас есть специальный списочек интернет-магазинов, и вот как бы не испанское вино можно купить практически только через интернет-магазин. А если хочешь в магазине, то только такой физическом магазине, то только испанское.
Да, физическое было Испания и немного Португалии, и примерно так.
Расскажите, вот как вы устраивались на работу? То есть вы просто пришли там в какой-то винный бар и сказали, я вот такая-то девушка из Молдовы, которая закончила какие-то курсы, возьмите меня на работу?
Я отправила им свое резюме, они мне перезвонили, потому что я там указала, что весь свой experience, feedback. Угу. И там были указаны также и курсы. Им нужен был кто-то, кто правильно умеет читать этикетки, потому что кавист не только продает вина на месте, но ты делаешь мини-инвентаризацию и заказываешь вина на 1-2 раза в неделю, смотря, зависит от продаж. Мы немного поговорили, и мне сразу же сказали, что им нравится моя кандидатура, и на следующий день я приступила к работе.
Круто, но правильно я понимаю, что на момент начала работы в этом винном заведении у вас вот именно такого опыта не было. То есть у вас было за плечами там некое образование, но вы лично там ручками вино не продавали.
Нет, продавала мало в ресторане, но тогда я и сама мало знала о вине до этого. А потом у меня были, да, просто курсы и бесценный опыт на этой работе, потому что я очень много нового открыла.
То есть они вам, по сути, поверили вот на то, что вы освоитесь на месте быстро?
Да, конечно.
А расскажите про само заведение. Что за заведение? То есть мы понимаем, что для тех, кто не знает, Монмартр – это, наверное, самый-самый такой, ну, как бы туристический центр, сердце Парижа.
Да, это так. Заведение находилось в двух улицах от Мулен-Руж. Его основали.
Там еще где-то недалеко Пляс Пегаль, по-моему, да?
Да, там же. И да, там очень много интересного. Там совсем... Просто у меня был небольшой опыт, я водила экскурсии. Не за деньги, а просто для души. Мне нравилось открывать. Uh-huh. Там есть еще то здание, в котором учился Илья Репин. Там uh-huh. есть здание, где жила Далида. Там жили художники. То есть этот квартал пропитан энергией.
Ну, вернемся к вашему заведению. Что оно собой представляло?
Заведение — это не только винный бар, но там продавались редкие итальянские продукты. Большинство на основе трюфеля, разный моденский уксус. Я до этого понятия не имела, что это такое, но и потом еще продавала его. Разные виды песто, граппа, вино. Естественно, вино. Но много чего. То есть они... Основатели этого заведения хотели привезти кусочек Сицилии на Монмартр.
То есть это было чисто итальянское заведение? То есть все вина, там весь алкоголь, это все Италия?
Да, но они вынуждены были везти шампанское, потому что без него никак. А в основном все было итальянское. Где-то 400 наименований.
Сколько? 400?
От 400 до 500, да. Там очень часто... Вот
это чисто мы говорим про алкоголь. 400-500 наименований именно алкоголя.
Да.
Вам было тяжело в этом всем сориентироваться, потому что, ну, там, при всем моем уважении, там, Quine Education Trust, но они, наверное, не учат вот настолько специфическим вопросам, там, типа, как быть кавистом в итальянском заведении, где тебя ждет 500 наименований вина, там, и алкоголя.
Да. Ну, вначале было, конечно, тяжело. Приходилось быстро учиться, чтобы поймать ритм, и чтобы быть готовым отвечать на вопросы, которые иногда клиенты тебе задают, и чтобы выглядеть профессионально, ты должен иметь ответ на это. Я открыла для себя Франчикорту. Там.
Франчикорту?
Да, потому что на Wine Spirit Education Trust мы проходили игристые вина, но даже не упоминалось ничего об этом.
Все, больше мне ничего не говорите. Я просто про это учебное заведение больше знать ничего не хочу. Если они не учат, что такое франчикорта, то как-то я вот не знаю, что. Просто к нам в школу приходят много людей из разных уровней вот этого так называемого всета, которые говорят, мы будем у вас доучиваться. Я у них всегда спрашиваю, ну как же так? У вас же хорошая корочка, зачем вам это? Они говорят, ну все равно хотим доучиваться. Но как можно изучать игристое и не знать франчикорт? Это для меня просто большой-большой какой-то, большая загадка.
Мне кажется, есть небольшой нюанс. Но это...
А может быть такое, Дана, вот, что вы просто пропустили этот урок?
Нет. Это может быть такое, что значит, первая глава, когда... Мы учимся на этих курсах, то первая страна была у нас Франция, ей уделялось очень большое внимание, то есть очень много глав посвящено Франции на моем курсе. Мне кажется, это может зависеть от страны, где ты обучаешься.
Ну,
возможно.
Да. Можно. Ну да. Ну, да.
Там упоминают Расти и Просеку, но что-то так вскользь, очень мало.
Понятно, понятно. Ну, то есть вы не очень были, вот если положа руку на сердце, вы не очень были готовы к работе с большим итальянским ассортиментом?
Нет.
Как вы разбирались? Как и сколько у вас заняло времени, и что было самое сложное? Ну, мне вот интересно, вот, когда ты приходишь, и там перед тобой там 500 наименований, я так понимаю, это разные регионы Италии, там разные стилистики, все-все-все. Как в этом всем разобраться быстро, чтобы ну, не упасть лицом в грязь перед покупателем?
Ну, вообще, из этих 400-500 наименований очень много было по цене выше среднего, то, что оно у них там было. Даже было Крюви, Кристалл шампанское, Лая, Масетто, из итальянских таких супер-супер тускан. И то есть они там были, но я... Самое дорогое, что я продала, это Тинянелло 2012 года. То есть больше...
Почем?
Дорого.
Дорого.
Это 200 евро, по-моему, потому что наценка у него была.
Ну, 200 евро для Парижа, наверное, не самая дорогая цена.
Не самая, да. И потом это Париж, а не Италия. Если, как говорил работодатель, если клиенту не нравится цена, он может пройти мимо.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis.pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Кто был ваш клиент и как они вообще относились вот к этому итальянскому ассортименту? Потому что, насколько я понимаю, французы, они так достаточно спокойно относятся к чужим винам, они любят больше свое?
Больше любят свое и немного итальянского, то есть они это признают. И в кухне то же самое. Итальянская кухня признается второй после французской как хорошая. В основном есть такой небольшой снобизм. Но половина моих клиентов были жители Монмартра, местные. Вторая половина туристы из разных стран. И мои постоянные клиенты уже лично меня знали. Они часто там проводили время за барной стойкой. Мимо прошли, заметили, что открыто, и я там зашли поболтать, где ты была на выходных. Что у вас тут нового, какое-то новое вино. У нас часто было много позиций вина по бокалу, они часто менялись, и поэтому никогда не надоедало, всегда было что-то новое, было что обсудить, попробовать.
А какие позиции вот среди тех итальянских, что вы продавали, были вот самые популярные, что по бутылке и что по бокалу?
Ну, иностранцы просили, вот часто, если те же американцы, например, или любые другие туристы, все просили кьянти, потому что просто это известное вино. Но я не настаивала, но предлагала им, не хотите ли вы попробовать Нобеля ди Монтепульчано?
Почему? Например, да.
Тот же регион, но... Или Брунелло ди Монтальчино, тот же самый регион, но очень достойное и интересное вино. Может быть, оно как бы в тени Кьянти, потому что он известен. И в большинстве случаев они оставались довольны.
Ну, конечно. А те французы, вот жители Монмартра, про которых вы сказали, которых вы знали там в лицо, не знаю, может быть, по именам тоже, они разбирались в вине? Или они были просто обычными людьми, которыми там нужно пропустить по стаканчику и получить удовольствие?
По-разному. Были, которые разбирались в вине. У меня был один постоянный клиент, Балтазар. Это его имя.
Да, имя серьезное.
Он пришел тоже как-то в мои первые тогда рабочие дни. Пришел, сегодня я хочу, да, мне вот там у вас есть граппа ди Барбареско. Вообще граппа. Я знала, что это такое граппа, но у нас их было 10-15 видов. Я сначала думала, да в чем разница? Все, как все спиртное обжигает горло и все. Потом мой работодатель и Балтазар, мы были втроем, он сказал, ты должна немного попробовать, чтобы убедиться, что это не все, она не как ты думаешь, что все обжигает и все одинаково, они все разные. И мне очень запомнилась граппа, настоянная на, если перевести дословно, на сене, но это было не такое кормовое сено, а альпийские травы.
С ума сойти.
Да, и у нас был такой же сыр, вот, алфьено по-итальянски, такой же вот с сеном, такой прессованный, давал им очень интересный вкус.
Угу. Да, крепкий алкоголь – это отдельный мир. Я пока, честно говоря, его не особо освоил и так особо даже не делаю в этом направлении какие-то шаги. Но у меня тоже вот в жизни есть такой запоминающийся момент, когда я учился в винной школе в Киеве, и у нас один урок был посвящен именно водке. И там у нас было несколько учителей, там преподавателей, которые такие тонкие специалисты по водке. И на дегустации они так красиво рассказывали про водку, а я вот себя ловил на мысли, что кроме обжигающего ничего не чувствую в водке. Как-то с вином, вот не знаю, мне легче. А вот именно с крепким сложнее, а с водкой так вообще, это нечто для меня совершенно загадочное.
Согласна с вами.
А туристы, которые к вам заходили, что они спрашивали, что это были за туристы?
Ну, тоже всегда по-разному. Кому-то Тоскана, кому-то кто-то говорил, что не разбирайся, вине давай что-нибудь на твой вкус. Если честно, это не то, чтобы мне не нравится, но просто у нас вкусы у всех по-любому разные. И я старалась задать им пару наводящих вопросов, чтобы как-то попасть вот в точку.
Их вкус, да.
Все же с их вкусом, потому что я не могу решить за тебя, что нравится тебе. Лучше я им описывала пару вин, вот что-то из минерального, что-то ароматическое, легкотельное. Мы даже из того, что у нас было открыто, мы давали им немного на пробу, вот что-то типа этого вина вам может понравиться, или то, или другое. То есть, по-разному.
Скажите, Дана, вот что самое сложное было в вашей работе, и что было самое приятное в вашей?
Самое приятное, когда люди оставались довольны твоими рекомендациями, и они неоднократно возвращались.
То есть приходит такой вот Бальтазар и говорит, слушай, граппа была невероятная, да еще.
Нет, Бальтазар знал, чего он хочет, он был завсегдатаем этого заведения лет 10 точно, по-моему. Но были люди, которые соглашались пробовать что-то новое, им нравилось, и они возвращались и брали либо тоже, либо опять давай рискнем. Это очень. Или люди, которые ничего не знают о вине, как бы видно, что они как бы сомневаются, зайти к нам или нет, смущаются сказать, что они в вине не разбираются. И в итоге они так добавлялись, мы мило болтали.
А были французы, которых вы подсадили на итальянское вино?
Надеюсь, что да, потому что у нас-то и французского не было в винной карте. Появился в конце, появилось пару позиций от Луи Жадо, кстати, вот.
Да, есть.
Но были, которые часто приходили туда, мне кажется, ради атмосферы. Там был очень, очень уютный, по площади маленький бар, но много чего там было, можно найти.
Угу. А самое сложное?
Самое сложное, когда мы работали на вынос в период ковида, сначала было сложно продавать вино по телефону, но мы это умудрились сделать на доставку, так что и этот этап пройден. Не знаю, такие особо сложных моментов, они как-то быстро забываются и превалируют приятные.
Вот если, сколько вы там работали? Пару лет, да?
2 года почти, да.
2 года. Вот если взять вот этот 2-летний опыт и как-то попробовать его просуммировать, там, осмыслить и задать себе вопрос, вот, что он вам в жизни дал? Вот можете на такой вопрос ответить?
Стрессоустойчивость дал, потому что было такое место, где мы работали без резерваций. И моя задача была у барной стойки, там было просто как лист ожидания, но никакого листа не было, все было в твоей голове. Моя задача была занять беседами и расслабить людей, чтобы они забыли посмотреть на часы, что я им обещала столик через 15 минут, а прошло 40, все об этом забыли уже, мы так все мило общались. Вот, это хороший навык.
Вот, знаете, я почему вас спросил об этом, потому что на самом деле люди вот такие, знаете, вот чистые ковисты, если можно так сказать, они у меня в эфире бывают не очень часто, и мне как раз вот интересно, как бы, ваше мнение об этой работе. В том числе и потому, что у нас в школе есть курс для ковистов, и как бы есть там некое количество людей, которые либо обучаются, либо присматриваются и так далее. И я зачастую им говорю, что мне кажется, что начало винной карьеры, работа ковиста, это прекрасное начало, потому что ты с вином знакомишься, ты с людьми учишься разговаривать, то есть ты получаешь вот эти 2 навыка, которые самые важные потом в любом, ну как бы на любом винном посту, в любой винодельне, в торговой компании, где угодно. Ты понимаешь, что надо людям, ты умеешь общаться с людьми, и ты разбираешься в вине. Вот как бы вы эту мысль прокомментировали? Насколько вы со мной согласны или нет?
Да, согласна. Я научилась немного как бы считывать людей, да, быстрее находить то, что им нравится. А еще я от природы интроверт, очень сильно переступила через эту свою черту и стала более открытой. И для меня теперь привычно, да, общаться с людьми больше face-to-face. И мы вообще ковист — это связующее звено между винодельней и покупателем. Нужно, если ты идешь на такую работу, нужно любить свою работу. Должно приносить удовольствие. И нужно быстро учиться всегда идти в ногу с ритмом. Рынок меняется, меняется винная карта. Там, можно сказать, 2 раза в неделю у нас там менялись некоторые позиции, поэтому нужно быть любопытным.
Согласен полностью.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Тут у нас в YouTube один вопрос созрел такой не очень приличный. Как вы, Дана, боитесь не очень приличных вопросов? Или я вам его прочту?
Я очень ценю тактичность.
Ну, я вам прочту его аккуратно, а вы решите сами, отвечать на него или нет. При том, что тут непонятно, это мужчина или женщина задает вопрос. Угу. Есть некий ник MVS. И вот этот MVS спрашивает следующее. Перед сексом вино дает что-нибудь или нет?
Ну, даже не знаю, что ответить. На работе я с таким вопросом не сталкивалась. Ну, самого MVS, может быть, оно как-то расковывает, что ли, раз он задумывался.
Короче, дорогой MVS, вы пробуйте и полагайтесь на собственный опыт, да. Мы-то можем вам много чего рассказать, но на самом деле собственный опыт ничего не заменит. Дмитрий Лукьянов, кстати говоря, Дмитрий наш постоянный гость. Вот он спрашивает у вас, Дана, следующее. Какие цели вы ставили в начале винной карьеры и какие цели ставите сейчас? Видите, какие у нас разные вопросы в эфире сегодня?
Конечно, да. На второй ответ с удовольствием, с большим, чем на первый. Когда я устраивалась на работу кавистом, я ставила перед собой цель, что это должен быть хороший опыт. Я получила от этой работы больше, чем ожидала даже. И вторая часть вопроса, можно?
А какие цели вы ставили и какие ставите сейчас?
А сейчас я ставлю себе цель учиться дальше, потому что это, мне кажется, это никогда не заканчивается. Мы всю жизнь учимся, всегда что-то меняется в этой сфере, но я хотела бы открыть свой винный бар.
Хотели бы свой открыть?
Да.
Ну, классная тема, классная. Не простая, но классная.
Непростая.
Хорошо, давайте мы теперь к следующему этапу вашей жизни перейдем. Вы переехали в Штаты, да, правильно? Вы живете сейчас в Чикаго. Расскажите, что вы, в общем-то, делаете, что вы собираетесь делать, и что вы успели, ну, исследовать в Чикаго. Ну и, может быть, вы сравните, я так сразу наваливаю кучу вопросов, вы отвечаете в той последовательности, которая вам удобна. Как бы вы, может быть, сравнили винную культуру, отношение к вину, как минимум вот в этих трех странах, с которыми вы напрямую связаны? Молдова, Франция и Соединенные Штаты.
Ну, начну с Молдовы. Когда я уезжала, все было немножко иначе. То есть было менее модно было пить вино, было меньше винных баров в Кишиневе, насколько я помню. Даже в заведении, где я работала, в меню было 2-3 производителя, у каждого по несколько позиций. И, в общем-то, тренинги у нас происходили тогда, но потому что определенный винодел был заинтересован, чтобы мы умели хорошо обращаться с винами, знали, что такое декантер, зачем он. А сейчас, с каждым годом, вот когда я приезжаю, я пытаюсь наверстать все новое, что случается в Молдове, но успеваю как могу, когда у тебя это, 2 недели отпуска, и открылись новые винные бары, и всего лишь одна печень. Но могу сказать, что у нас появилось очень много интересного. Amber Wine.
Вы сейчас про Молдову, да?
Про Молдову, да. Угу. Тоже есть, но мне кажется, это больше потому, что это тренд, я бы сказала. Я лично люблю грузинское все же.
Да, мы недавно с одним грузинским виноделом, буквально 1,5 недели назад, весьма подробно обсуждали этот тренд и насколько вообще можно считать Amber Wine такой визитной карточкой Грузии. Но сейчас Молдова это тоже подхватывает, да?
Подхватывает, да, потому что мне все же кажется, что Грузия – это одна из первых, там веками производилось это вино. Угу. И, кстати, на Монмартре у меня была своя точка, грузинский ресторан, где я покупала вина из Кахетии. Их не так-то легко в Париже достать, не везде продаются.
Угу.
Потом, кому нужно будет рекомендации, обращайтесь.
Вы мне говорили, там была секретная точка по продаже молдавских вин тоже, да, в Париже? Или ее уже нет? Или еще можно обращаться за рекомендацией?
Еще есть, но там вина было не очень много. Может, они это исправят. Лея, есть там замечательная девушка Лея из галереи Молдав. Передаю ей привет, если вдруг она посмотрит. Так что такая наводка.
А вот вы приехали в Штаты. Вот что вам с точки зрения именно то, как люди пьют вино, как они его, не знаю, как они к нему относятся, бросилось в глаза прежде всего. Потому что я, например, был очень много раз в Калифорнии, я не могу сосчитать, сколько раз я был в Калифорнии, и я там ножками стопал абсолютно все там винодельни, знаковые и незнаковые, разные. А в других регионах штата мне не очень повезло именно знакомиться с вином, там где-то проездом был. В основном, конечно, это вот Санта-Барбара и вот эта вот трасса, которая идет 101-я между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, и все, что там на этой трассе вправо-влево расположено. Но вот первое, что, например, мне в голову приходило всегда, когда я приезжал в Штаты, что, ну, например, с Испанией, это совсем какая-то другая ценовая политика. Да? То есть в Испании, если тогда еще, там, несколько лет назад, бокал вина стоил там, в кафе там, 1,5-2 евро, сейчас уже немножко вырос, то в Штатах, в Калифорнии меньше, чем за 10 я вообще не видел. Но как бы вот это моя была такая первое впечатление вот этой разницы. А что у вас было? Вот чем вам такая Америка вот именно своим отношением к вину или какая такая черта бросилась в глаза?
Насчет цены соглашусь, что да, здесь тоже меньше, чем за 10-15, да. Но Потом тут разные вина, есть также европейские. И тут понятно, что есть там логистические преграды, которые формируют эту цену. Но приятно удивило разнообразие винных карт в нескольких винных барах, которые я успела посетить. То есть есть и Калифорния, Орегон, Нью-Йорк, Старый Свет, Чили, Аргентина. Порадовало разнообразие.
Но в винных картах плюс-минус есть какой-то баланс или все-таки больше своего? Ну, я имею в виду американского.
Ну, из того, что я успела увидеть, было больше своего, конечно. И больше Калифорнии. Хотя, думаю, что есть еще другие регионы, которые немного в тени остаются пока что.
Ну да, но это как бы исторически. Калифорния имеет соответствующий климат и делает соответствующее количество вина, поэтому ну, ее тяжело затмить даже каким-то супервином. Но вы мне говорили, что у вас были какие-то поездки по стране, что вы там были где в Нью-Йорке, что вы там смотрели на местные вина. Расскажите.
Моя пока что единственная первая поездка была в штат Нью-Йорк, в винодельне около Сенека и Кеука Лейк. Это Beyond Finger Lakes. И, значит, к вопросу о том, что я люблю калифорнийские вина, но это не самые мои любимые, потому что я искала американское вино без выдержки в дубовых бочках. Иногда хочется такого. И вот в Нью-Йорке первая винодельня, которую я посетила, это была доктор Франк. Константин Франк – это иммигрант родом из Одессы, который учился в Одесском политехническом университете. Он специализировался на культивировании европейских витязь винифера в холодных климатах. Угу. Долгое время работал в Грузии в советское время. Потом переехал в Штаты и работал в Корнельском университете. Ну, в общем, он был пионером в плантации витязь винифера в этом регионе. Потому что виноградники здесь уже были, но они использовались для производства сока, для столовых каких-то сортов, для пищевой промышленности. И он был первый, кто сумел, то есть добился урожаев в этом очень холодном климате. И, в общем-то, штат винодела и штата Нью-Йорк ему многим обязаны. Сейчас его винодельней владеет уже третье поколение потомков. Очень любопытно было неожиданно увидеть в этом регионе Эркетсдели, Саперави. Я знала, что там есть Рислинг, и я найду еще его. Ну, Пино Нуар, Цвейгельд.
Но Фитяски вы там не нашли.
Нет, чего нет, того нет.
Ну, это временно. Если там уже есть Эркетсдели, Саперави, Фитяска дойдет.
Да, думаю, что еще и да, не все потеряно, не все впереди. Угу. Прекрасные игристые вина.
Игристые в Нью-Йорке, местные.
Да, да. Угу. Блан де Блан, Блан де Нуар, все что угодно.
Понятно. Ну, то есть у вас план поездить по штатам и посмотреть что-то, кроме Калифорнии, что вызывает как бы интерес.
Да, потому что меня притягивает все такое необычное, самобытное, маленькие винодельни, где как-то по-семейному уютно все с душой. Потому что я во Франции, когда жила, тоже путешествовала по разным регионам. И в начале моей первой поездки в Шампань я поехала почему-то в Моэт-де-Шандон, что было не самым... из-за моего незнания. А потом после у меня есть еще замечательная подруга Анна, работает гидом туристическим в районе Шампань. Мы ездили по маленьким семейным винодельням. Совершенно другая разница. Пробовали необычные шампанские, которые владелец позволял себе экспериментировать. Захотел, сделал маленькую партию Блан де Нуар из 100% Пино Менье. Очень необычные, запоминающиеся.
Да.
Поэтому, мне кажется, больше и больше души вложено в вина из маленькой винодельни. Это меня притягивает. Я бы открыла свой винный бар вот с такими позициями, когда можно сотрудничать с маленькими виноделами, потому что от года в год у них может что-то меняться, все они обычные.
Нет. А как вы думаете, вот в Штатах молдавское вино, если продавать его через винный бар, оно имеет перспективу?
Насколько я знаю, у нас довольно большая молдавская диаспора здесь, и может иметь перспективу при правильном подходе, нужно заявить о себе. Но вопрос в том, есть ли у нас достаточные объемы. То есть для своих маленький барчик какой-то, да, думаю, да. Но в очень больших объемах стоит, надо подумать над этим. Но как винный бар для своих, я думаю, что можно иметь успех.
Тут у нас есть еще один зритель с ником PSPI. Короче, не прочту этот ник. PS Player, где-то так. И вот он тут написал несколько вопросов, связанных с таким вот форматом винного бара, который будет построен на максимальной автоматизации, где прямо на витрине возле бутылки будет все необходимая информация про вино. И вот он спрашивает следующее, что вот если вот это все так устроить, как он пишет, когда возле бутылки все понятно, все описание и так далее, насколько вообще это может профессию кависта, так сказать, убить? То есть, когда кавист просто уже будет не нужен.
Ну, пока есть люди, которые приходят не только за бокалом вина, но и ради общения, то кависты будут жить. Это из моего опыта, моей работы. Автоматизация тоже неплохо, но есть разные типы клиентов. Интровертам, экстравертам нужны кависты, чтобы пообщаться.
Согласен полностью. Если ты живешь в Испании, то ты это видишь просто каждый божий день, что приходят люди не столько, чтобы что-то купить, сколько чтобы поговорить.
Знакомств там была моя клиентка, я прозвала ее мадам Фрапату, это ее любимое вино, но она приходила поболтать, ее звали Мишель.
Да, поэтому, дорогой PS Player, наверное, вам, если вы как бы интересуетесь открытием собственного заведения, то, может быть, вам есть смысл вот этот факт учесть, что люди зачастую приходят поговорить, пообщаться, получить какие-то эмоции, чем просто сделать покупку. Ну, потому что покупку ведь можно сделать и не в баре, покупку можно сделать в интернет-магазине, и все прекрасно тебе доставят, там, на порог поставят и так далее. Да-да, но вы хотели что-то сказать?
Извините, я вас перебила. О том же, что есть и подписки на вино, сейчас их предлагают, особенно здесь, на каждом углу, в какой-нибудь винный бар пойдешь. Но,
да, в Штатах это гораздо популярнее, чем в Европе, ну, подписки
да,
на вино.
Это тоже более старомодно, я предпочитаю общение через кависта.
Вот, значит, у нас тут товарищ МВС, который задавал вопрос про «помните что?». Во-первых, он сказал, что его зовут Марат Валерьевич Сугаров. Угу. Приятно познакомиться, Марат Валерьевич. И задал еще один вопрос, уже, может быть, попроще. А именно, какое ваше любимое вино, Дан?
Ну, пока что я на данном этапе нахожусь в процессе все еще изучения, открытия для себя вин. И стараюсь быть хладнокровной, чтобы у меня пока еще не было любимого, вот самого любимого вина. Так мне посоветовал мой преподаватель с курса фенологии. Пока что будьте хладнокровны, открывайте все для себя. Но могу сказать, что самые такие вина, которые меня впечатлили, это греческий асиртико белый. И белые вина из региона Кампания, то, что вокруг Везувия.
Угу. А среди молдавских есть что-то, что у вас особое придыхание вызывает?
Ну, вообще, мне нравится, открыла для себя винодело Новак. Талантливый, на мой взгляд. Мне нравится. Я каждый раз, когда приезжаю в Молдову, стараюсь пробовать наши местные сорта. Фетяска Рары и Рарнягры, Фетяска Регала, Фетяска Алба, потому что где их еще найдешь? Не нужно забывать свои корни.
Ну, конечно, конечно.
Также я считаю, что наши местные сорта, так как и в любой другой стране сорт вина, который есть только здесь и только у тебя. Я понимаю, что у нас есть иностранные сорта, но наши исторические сорта не должны быть уж совсем вытеснены и забыты. Их тоже нужно...
Слушайте, мне кажется, Молдове это не грозит. Мне кажется, Молдова настолько, так сказать, распробует вот потенциал своих этих трех основных сортов. И особенно, как мне кажется, вот это касается Рара-Нягра, что никто всерьез там и не делает ставку на какие-то там международные. Понятное дело, что на них хорошо зарабатывать, потому что если ты где-то за рубежом продаешь Рару-Нягру, то надо сначала объяснить, что это такое, а Кабарне-Савиньон тебе не надо объяснить. Но мне кажется, что молдовские виноделы чудесно понимают потенциал того, что у них есть.
Да.
Давайте, может быть, последнюю тему затронем, Дана. Вот про ваш бар. Вы уже присматриваетесь или это пока еще мечты?
Я пока еще немного поучусь, присматриваюсь, интересуюсь, как открыть свой бар. Есть всякие нюансы. Энтузиазма одного недостаточно, нужно еще хорошо подготовиться. Есть определенные лицензии, законодательство. Мне, может быть, понадобится помощь.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
А вы приценивались к цене вопроса? Вот если это делать там в Штатах, в Чикаго, сколько там нужно денег для того, чтобы открыть там бар?
Пока нет. Я еще пока прощупываю почву, ищу единомышленников. Я знаю, что диаспора у нас есть большая, но нужно подумать, в каком районе это хорошо пойдет, чтобы люди знали, тебе приходили и могли добраться до тебя. Это тоже важно. Но я еще планирую взяться за старое, как говорится, потому что я во Франции путешествовала по регионам, знакомилась с виноделами напрямую. Мне нравилась работа моего директора, владельца бара, то, что он работал с итальянцами с половиной он работал без посредников. Был период, если вы знаете, о Wine Expo в Париже. Он и сейчас, кстати, проходит. Я спрашивала его, вы не поедете туда? Он сказал, нет, я предпочитаю, чтобы они приезжали ко мне. И у нас были Фриско Балди, кто-то из Банфи, я помню. То есть я с ними лично виделась, представители Антинории. Мне нравится его подход к этому. Работа без посредников. Когда это возможно, конечно.
Да, это хорошая тема, особенно если у тебя есть своя сеть из 14 баров, то
нет,
ты можешь...
Нет, быть, это была оговорка, у него было 4 бара.
4 бара, ну все равно.
Но только на Монмартре, и он был монополист итальянских вин в этом районе.
Тоже неплохо. Хорошо, Дана, спасибо вам за этот разговор. Я думаю, что мы все темы, которые хотели, обсудили. Я вам, естественно, желаю, чтобы мы там с вами через годик второй встретились, и вы уже рассказали про флагманский свой собственный винный бар где-нибудь там в центральном, на центральной улице Чикаго. И мы уже говорили с вами не просто как с человеком, который мечтает, а с человеком, который уже делает. И
да,
чтобы вы нам рассказали уже и про то, что там продается, как там продается, что любят американцы, как они воспринимают ваше вино и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, я вам желаю, чтобы вот эта мечта как можно быстрее и как можно успешнее была воплощена в жизнь.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.